«Мы тебя видим», — заверил ее Роберто.
«Да, вы видите».
Они поговорили о животных, за которыми ей доводилось наблюдать. Амелия сказала, что у нее где-то был список, но сейчас не хотелось всех перечислять.
«Давайте лучше будем высматривать новых».
Они летели над городом. Вокруг во все стороны простиралась широкая гладь воды, где вдоль бухты протянули свои колючие спины гигантские морские змеи. Манхэттен, Хобокен, Бруклин-Хайтс, Статен-Айленд. Вдалеке всюду простиралась земля, зеленая и ровная, за исключением юга, где тусклым старым зеркалом поблескивал Атлантический океан.
«Смотрите», — сказал старик, глядя в один из телескопов. «Кажется, там стайка морских свиней. Или это касатки? Как думаете?»
«Вряд ли касатки стали бы заходить в бухту», — усомнилась Амелия.
«Но они такими большими выглядят».
«Да, они маленькие. Но и мы летим довольно низко. Может, это речные дельфины? Я знаю, что их завозили сюда из Китая, чтобы спасти от вымирания».
Спины, похожие на китовые, гладкие и гибкие. Всего около 20. Они поднимались к поверхности и вдыхали водяной пар точно киты.
«Мистер Хёкстер, мне кажется, это киты Мелвилла. Они приплыли за ним».
«Интересная мысль», — улыбнулся Хёкстер.
Пролетая на север над Гудзоном, они видели, что берег Джерси в преддверии зимы уже обледенел.
«На таких побережьях, как это, у нас больше всего шансов увидеть жилище бобров или андатор», — сказал Хёкстер, не отрываясь от телескопа. «Присмотритесь к ним».
Мальчики на какое-то время этим занялись, но потом стали снова рассматривать город. Большинство причалов уже восстановили, и они теперь тянулись вереницей вдоль берега Манхэттена. Высотки Аптауна сверкали изумрудными, лимонными, бирюзовыми и фиолетовыми красками.
«И где ваше болото?» — спросила Амелия.
«Возле того высокого тощего здания», — сказал Роберто.
«А, высокого тощего здания? Ну да, это же такая редкость».
«Ой, точно! У фиолетового! На востоке от него! Раньше там был ручей! Там должен получиться хороший солончак, и можно построить пару платформ мистера Герра, чтобы его изучать и за ним ухаживать!»
«Я рада, что вы этим занялись. Но разве вы не должны быть взрослыми, чтобы владеть собственностью?»
«Не знаю, но мы же как холдинговая компания!»
«Я думал, у вас институт!» — проговорил мистер Хёкстер.
«Вы же тоже состоите!» «И да, так и есть. Манхэттенский институт изучения животных».
«Я думал, это институт Стефана и Роберта», — сказал Хёкстер.
«Так только вы его называете. Я хотел назвать институтом бездомных животных, но за это не проголосовали». «Потому что у животных всегда есть дом», — который раз объяснил ему Стефан.
«Так это правда, что эти высотки сейчас почти все заселены?» — спросила Амелия, отвлекая их от незавершившегося спора.
«Я слышал, что да», — ответил мистер Хёкстер. «Новый налог на отсутствие оказался довольно действенным. Из-за него и налога на капитальные активы владельцам приходится либо их занимать, либо продавать тем, кто займет. И вроде бы по новому городскому закону запрещается, чтобы жилье в них стоило слишком дорого. Даже сама мэр этим воспользовалась. Я читал, что на одном этаже в кластере Клойстер можно расселить до 600 человек».
«А как они добавляют сантехнику на такое количество людей?»
«Должно быть, протягивают наружные трубы».
«Выглядит странно».
«А мне эти высотки нравятся. Раньше они казались жутковатыми, такие все ровнёхонькие, плавные. Им не помешает немного новых деталей, немного Нью-Йорка».
«Источных труб».
«Вот и я о том же».
«А мне нравится, что они плавные», — сказала Амелия. «Нью-Йорк всегда был плавным».
С их высоты люди, толпящиеся на тротуарах и площадках Аптауна, казались размером с мелких муравьев.
«Неужели там правда найдется место для всех этих людей?» — усомнилась Амелия.
Хёкстер покачал головой.
«Многие из них приходят только на день и вечером уезжают».
«Но многие ведь должны здесь жить».
«Конечно, как селедки в банке, как моллюски в раковинах».
«Вот интересно, почему?» «То есть это, конечно, хорошо для животных, что люди хотят этого, но почему? Почему они этого хотят?»
«Удивительно, да?»
Амелия покачала головой.
«Мне никогда этого не понять».
«Тебе же по-прежнему нравится твой дирижабль».
«Нравится. Сами видите, почему».
«Здесь очень мило». Ты скоро собираешься в новый полет?
Наверное. Союз домовладельцев просит меня устроить что-то вроде мирового тура, а я надеюсь только, что этот тур не причинит новых бед.
Чтобы разъяренные владельцы жилья не начали в тебя стрелять.
О, да. Мне и так присылают много гневных писем, и мне это не нравится. Я хотела бы просто заниматься животными, как раньше. Тогда было бы легче. Я, конечно, и раньше получала такие письма, но они были в основном от тех, кто не любил искусственную миграцию или животных, и я просто не обращала на них внимания. Но сейчас это письма от тех, кто... даже не знаю.
«Это просто владельцы жилья и их лакеи», — объяснил Хёкстер. «Не обращай внимания и на них. У тебя все отлично выходит. Твое влияние имеет силу».
Амелия приказала Франсу лететь на юг вдоль побережья Манхэттена, и дирижабль, развернувшись, двинулся в заданном направлении. Ребята и старик все это время молча рассматривали город. Мистер Хёкстер указал пальцем на Морнингсайд Хайтс.
«Странно», — проговорил он. «Там ведь в прошлом году были крупные беспорядки, верно? Была битва за высотки, и там же была ключевая часть битвы за Нью-Йорк во время войны за независимость. Соединенные Штаты могли сгинуть, не успев появиться, вот прямо на этом месте».
«Что случилось?» — спросил Роберто.
«Это было еще в начале революции. Британцы, на чьей стороне было множество гессенских наемников, на сотни военных кораблей преследовали армию Вашингтона. А американцы были не более чем фермерами с охотничьими винтовками на грибных лодках. Поэтому, где бы британцы ни высадились, американцам приходилось оттуда бежать. Сначала со Статен-Айленда в Бруклин. Потом, когда британцы последовали за ними в Бруклин, вся американская армия в одну туманную ночь пересекла на лодках Ист-Ривер и оказалась в Беттери, где в то время находился город. И британцы тоже пересекли Ист-Ривер, в районе Мидлтауна. Они могли сместиться вдоль острова, отрезать американцев и вынудить их сдаться, но их генерал Хау чересчур помедлил. Настолько чересчур, что народ стал предполагать, не пытается ли он намеренно проиграть, чтобы устроить конфуз для Тори в парламенте, ведь сам он был вигом. В общем, американцы воспользовались слабостью этого тюфяка и однажды ночью прошмыгнули по Бродвею мимо британцев, которые стояли лагерем вокруг здания ООН и собрались у северной оконечности острова.
«Прошмыгнули по Бродвею?»
Тогда это была проселочная дорога. Они даже ее потеряли и пробирались через лес. Тогда была темная ночь, и кругом лес. В общем, американцы дошли сюда, а британцы двинулись за ними на север. Так они поймали американцев на севере острова, а когда стали наступать, чтобы их разбить, их гарнисты протрубили сигнал, как на лисьей охоте, и некоторых американцев это разозлило. Группа стрелков из Марблхеда, штат Массачусетс, решила дать отпор и стала отстреливаться. Это был первый случай, когда американцы попытались противостоять им со времен Банкер-Хилла, и они сражались до упора весь день, долгий и кровавый, вот прямо здесь.
Примечание. Битва при Банкер-Хилле состоялась в предместьях Бостона 17 июня 1775 года и завершилась победой англичан.
«Круто!» — сказал Роберто. «И что, они выиграли?»
«Нет, проиграли. То есть их ведь все равно бы прижали, а так они смогли сдержать британцев на целый день. А потом им удалось снова уплыть с острова на лодках. Они перебрались в Джерси и спаслись, а британцы удерживали Манхэттен до конца войны. Помните карту командования? Помните корабль «Гусар»? Все это произошло после этого сражения, что мы проиграли».
«Тогда в чем дело?» — удивился Роберто. «Как мы тогда выиграли войну, если проигрывали все битвы и убегали?»
«Такая получилась история войны», — сказал мистер Хёкстер. «Американцы проиграли все битвы, но выиграли войну. Потому что когда они проигрывали, они все равно оставались здесь. Здесь они были дома. Они уходили и перегруппировывались, а британцы шли вслед и снова их разбивали. Иногда американцы все-таки побеждали, но это бывало редко. В основном выигрывали британцы, но со временем они устали, и в итоге американцы их окружили и вышвырнули вон. У британцев уже заканчивалась еда, поэтому они ушли».
Старик сделал паузу и задумчиво посмотрел на Морнингсайд Хайтс.
«Мне интересно, это всегда так происходит? Та битва за высотки, и битвы, которую сейчас мы ведем из-за денег. Вы просто проигрываете и проигрываете, пока в итоге не победите.